Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы объясняем, что нельзя на примере российской культуры. Сегодня я вам расскажу, что объединяет фильмы «Союз спасения», «Майор Гром» и «История одного назначения», сериал «Игры» и «Ксению Собчак». И это так называемый системный либерализм. Что это такое? Как это отражается на культуре? И как усиливает тоталитаризм? Сейчас все объясню. Сначала маленький экскурс в историю. Итак, Россия, начало 19 века. После войны 1812 года российские войска отправляются в заграничный поход, чтобы добить армию Наполеона. Там офицеры видят, как живет либеральная Европа, и думают: «Бля, что-то мы отстали как-то. Неплохо бы, как минимум, принять конституцию, отменить крепостное право и что-то там с правами человека, короче, сделать». Следующие 10 лет десятки офицеров сбивались в разные тайные общества и планировали, как же устроить всякие такие реформы. А царь Александр I в это время от реформ как-то постепенно уходил, хотя сначала вроде как к ним стремился. В конце 1825 года Александр I умирает. Следующий в очереди преемник Константин от престола отказывается в пользу консервативного Николая. Вот с ним уже точно хрен вам, а не реформы. И офицеры понимают, что это их последний шанс. И устраивают восстание в Питере на Сенатской площади. Восстание подавляют, пятерых офицеров-зачинщиков казнят, больше сотни ссылают в Сибирь, но через 30 лет Александр II в день своей коронации всех их амнистирует, как бы признав, что они были как минимум, ну не совсем уж неправы. Если вы вспомнили слово «декабристы», да, это они. И если вы ходили в школу тогда же, когда и я, или чуть позже, то именно такую версию событий вы и знаете. У современного российского образования вроде как не было причин противоречить советскому по этой части, так что декабристы и после распада Союза оставались героями, трагически опередившими свое время, хотя и страшно далекими от народа, как говорил Ленин. И если вы слушали наши предыдущие выпуски, вы уже догадываетесь, к чему я клоню. Россия прославляет либералов, западников, которые, насмотревшись всякой чуши в Европе, пытались ее притащить в Россиюшку, которые покалечили русскую цивилизацию, заразив ее либеральными идеями. Для современного российского режима, который пытается восстанавливать Российскую империю и русскую цивилизацию, это непорядок. И хоть новая версия истории пока не успела дойти до учебников, в культуре она уже есть. Например, в эпосе «Союз спасения», выпущенном в 2019 году с массивной поддержкой Министерства культуры и Первого канала. Там версия истории такая. Офицер Сергей Муравьев-Апостол после взятия Парижа в 1814 году захотел в честь победы выпить шампанского вместе с царем Александром I. Но тот надменно проехал мимо, чем Муравьева-Апостола смертельно обидел. И именно из-за всего этого по возвращению в Россию обидевшийся офицер создал тайную революционную организацию «Союз спасения». Спасение России, конечно. А спасать они ее собрались вот так.
Оп! Это красиво.
Браво! Сережа!
Видимо, тренируются ко дню, когда царь с ними все-таки выпьет. Потому что либерализм — это когда офицер может выпить с императором. По крайней мере, согласно фильму. Ведь других целей декабристов за 2 часа там толком и не назвали. Только одним титром мельком, который можно было бы и не заметить. И понятно почему. Если рассказывать правду о том, что люди хотели самых базовых прав, то изображать их нерациональными бунтарями уже как-то будет сложно. Нарратив не сложится. Ну, в общем, офицеры из Союза что-то там наделали, и все закончилось восстанием на Сенатской площади с кучей жертв. А тем временем, намекают нам создатели фильма, Александр I и сам был за реформы. И даже Николай I тоже был за реформы. Точнее, был бы за реформы, если бы восстание его так не напугало. И финальный титр сообщает нам, что преемник Николая, Александр II, потом все-таки эти реформы осуществил. Хотя в реальности никакой конституции он не принимал. Про прочие многочисленные перевирания в этом фильме можно узнать из обзоров на Ютубе, которая наверняка просмотрела больше людей, чем сам этот грандиозный пропагандистский флоп с раздутым бюджетом. Хотя, секунду, пропагандистский ли он? Ну, вроде да, все признаки налицо. Факты перевирают, протесты осуждают. Но при этом от изображения декабристов совсем уж там злодеями там воздерживаются. Да и царь там тоже не идеальный. Ну и, наконец, фильм снят хоть и при поддержке государства, но все-таки в первую очередь как продюсерский проект. То есть это не какие-то поделки Маргариты Симоньян, не какая-то прям откровенно чистая пропаганда. Так что же это тогда? А это, друзья, и есть культура системных либералов. Про то, что лодку раскачивать не надо, а надо менять систему изнутри. Сначала давайте разберемся с терминами. Сегодня для многих слова «системный либерал» — это оксюморон, то есть противоречие. Как же можно быть встроенным в российскую систему, но при этом быть либералом? Да, наверное, уже никак. И то, что сейчас этот термин используется в отношении таких людей, как Алексей Кудрин или Эльвира Набиуллина, ну, это скорее просто по инерции. Но когда-то они к этой группе действительно принадлежали. И группу эту можно поделить на две части. Первая — это OG системные либералы из 90-х, которые про свободный рыночек, и которых в академической литературе и вообще в мире называют неолибералами. Но в России их называли и называют просто либералами. И вот у них все про либерализм экономический, то есть, опять же, про неолиберализм, про то, что надо просто, чтобы рыночная экономика толком заработала, и остальное все приложится само и наладится. Капитализм спасет мир, полиция заработает нормально, суды, бюрократия, все это заработает нормально, потому что это выгодно бизнесу. Рыночек всех порешает, Айн Рэнд плачет от счастья. Есть такой политолог Илья Матвеев. И в своем исследовании эволюции этих самых экономических системных либералов он отмечал, что одна из главных их особенностей была, барабанная дробь, быть вне политики. Потому что строителям свободного рынка не нужно отвлекаться на сиюсекундные политические дрязги. Нет, политические дрязги — это для них какой-то популизм.
Отказ от участия в политике дорого обошелся технократам. Им пришлось оправдать и поддержать слишком многое. В 90-е системы еще не было, и публичные либералы могли позволить себе выступать против войны в Чечне. Но расстрел здания парламента осенью 93-го они поддержали. После этого была принята новая конституция, сильно расширившая полномочия президента, и начала формироваться авторитарная тенденция.
Ни расстрел парламента, ни манипуляции на выборах 1996 года, ни обе чеченские войны, ни десятки других вещей не убедили системных либералов, что стратегию, наверное, пора сменить. А в 2008 году президентом был избран также считавшийся либеральным Дмитрий Медведев. И на какое-то время казалось даже, что стратегия сработала, и началась модернизация. Эти самые системные экономические либералы тогда помогли Российской Федерации успешно пройти через финансовый кризис, построить крепкую экономику и накопить внушительный фонд национального благосостояния. Но в 2011 году случилась некоторая заминка. Правительство существенно увеличило объем военных расходов, и министр финансов Алексей Кудрин, один из главных системных либералов, не выдержал и подал в отставку. Потому что за 3 года только дополнительных средств на оборонку прибавили столько же, сколько на все образование в целом тратили за год. Короче, нормально так уже пошло засасывание Путина в воронку, и ни Кудрин, ни другие системные либералы тогда еще не подозревали, насколько все реально плохо. И к чему все планомерно идет. Тут я для тех, кто слушает аудио, развожу руками и показываю на реальности, в которой мы с вами сейчас находимся. В том же году Кудрин поддержал протесты и движение за честные выборы. И вообще тогда на сторону протестующих встали многие из системных либералов. И тогда же стало понятно, насколько власть ценит их мнение по любым вопросам, кроме экономических. Ни насколько, нихуя не ценит. И Кудрин попытался стать медиатором между протестующими и Кремлем, но ничего не добился, а вскоре вообще порвал связи с протестным движением и вернулся в систему.
У нас нет экономистов 90-х сейчас. Ну, разве только вот Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался.
В демократическом пути развития России часто ищут точку невозврата. В какой же момент этот путь был окончательно потерян? И я понятия не имею, но для системных либералов горизонт затмения явно проходит по 2012 году, возвращению Путина к власти и консервативному повороту, когда все начали катить назад. До 2012 года стратегия системных либералов действительно давала какие-то плоды. Рисуя широкой кистью, экономика крепла, институты строились, друг другу они в основном не мешали. И тогда российские системные либералы не особо отличались от системной демократической оппозиции по всему миру. От прогрессистов в США, работающих в союзе с демократической партией, от европейских демократов, регулярно строящих коалиции с центристами, иногда даже с правыми, и так далее. Но после 2012-го крепкая экономика нужна была России только для того, чтобы демократические институты не строить, а сносить. а вера и надежда на системных либералов при этом чудесным образом никуда не делась. И они стали для людей теми, кто поможет сохранить институты от сноса. Вот, например, политолог Михаил Комин в 2016 году продолжил одобрять сотрудничество Алексея Кудрина с властью все с тем же аргументом. Когда Путин уйдет, можно будет организовывать бескровную передачу власти демократам. И таких примеров сотни. Вы наверняка слышали каких-нибудь политологов, которые даже за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину повторяли мантру о том, что главное — сохранять институты, а остальное все — дело наживное. Выборы фальшивые. Неважно, главное — институт сам есть. Госдума не представляет реальных людей и только выполняет хотелки Путина и его элит. Но проблема-то в Путине и в элитах. Путин помрет, а институт останется. Впрочем, про провал экономических системных либералов, а точнее системных неолибералов, смотрите фильм «Предатели». Или не смотрите, я не настаиваю. А нас больше интересует вторая группа, а именно их подпевалы в социально-культурном поле. То есть некие культурные слэш-политические системные либералы. Что в контексте России, наверное, звучит как бред. Откуда в авторитарной системе политические системные либералы? Либералы при авторитарной системе. Что? Но, тем не менее, они существуют. К ним и относится, например, Константин Эрнст, спродюсировавший фильм «Союз спасения», про который мы говорили в начале, и управляющий первой кнопкой телевизора еще с ельцинских времен.
Если Останкиного царят аморальные и непрофессиональные люди, это не значит, что у нас будет плохое телевидение на Первом канале. Это телевидение, которое упадет, и оно упадет на голову гражданам России.
Эрнст успешно поддерживал образ культурного системного либерала как минимум до начала войны с Украиной в 2014 году. Ему прощали по сегодняшним меркам довольно лайтовую пропаганду в новостных выпусках, и это был компромисс взамен на то, что он нес функцию просветителя. Показывал интеллектуальные ток-шоу с Гордоном и Познером, продюсировал и выводил в прайм-тайм сериалы Валерия Тодоровского и Валерии Гай-Германики, в которых, кстати, в том числе были и положительные квир-персонажи с антигомофобными месседжами. Эрнст знакомил зрителей с главными современными иностранными сериалами, а в прожекторе «Пэрис Хилтон» и потом в «Вечернем Урганте» ведущие позволяли себе в меру острые шутки по политическим темам и даже критику власти. А всего-то взамен надо было показывать пропаганду в новостях. Нормальная сделка. А что такое? У людей же все равно есть доступ к альтернативным источникам. Никто же не проворачивал зачистку медиа так, чтобы телевизор оставался единственным источником информации для большинства россиян. Да? Так ведь? Да! В такой перспективе становится очевидно, что «Союз спасения» — это не совсем кремлевская пропаганда, а апология Эрнста самому себе и таким, как он. Публицист Александр Баунов в статье о фильме отметил этот момент, причем тоже с одобрением.
Есть в фильме третий коллективный герой. Условные системные либералы, от генерала Милорадовича до сенатора Мордвинова. Те, кто хочет перемен, но так, чтобы они прошли без войны и якобинства. Этот герой тут, пожалуй, и главный, что неудивительно, если подумать, с кем себя ассоциируют те, кто снимает фильм, где нет ни хорошего царя, ни хороших революционеров, зато возможны носители прогрессивных идей на высоких постах, хоть тот же Константин Эрнст.
По сути, системный либерал в культуре — это центрист. Пока протестующие что-то там орут и требуют, он занят настоящим делом и прокладывает дорогу прогрессу. Чего они там орут? Могли просто, блин, занять высокую должность или иметь много денег и спокойно себе ходить на работу и мирно добиваться перемен. Не могу точно сказать, когда положительный образ такого типа оформился в современной российской культуре, но допустим, что как раз накануне протеста 2011 года в фильме «Авдотьи Смирновой» «Два дня». Замаскированный под романтическую комедию, фильм рассказывает об отношениях чиновника-технократа и провинциальной интеллигентки. Он приехал сносить дом-музей какого-то вымышленного великого писателя 19 века. Она в этом музее работает. Истина, конечно, посередине. Большинство критиков в момент выхода фильма проигнорировали его политическую составляющую, хэштег «вне политики», и обозревали исключительно как ром-ком. Но некоторые, например, Анжелика Артюх в статье «Для искусства кино», уже тогда поняли, к чему идет дело.
Месседж фильма выводит зрителя за рамки романтических грез в сторону современной российской идеологии. Идеология эта настроена на то, чтобы убедить оставшуюся в России упрямую интеллигенцию не просто сотрудничать с властью, а пламенно полюбить лучших ее представителей, знающих секреты жизненного успеха и готовых активно преобразовывать российскую жизнь.
Сама Авдотья Смирнова за ветом этим следовала буквально. Уже в следующем году она вышла замуж за Анатолия Чубайса, одного из главных системных либералов 90-х, что дало фильму «Два дня» дополнительное прочтение. В 2018-м вышел другой фильм Смирновой «История одного назначения», более глубокое и чуть более критичное погружение в отношения системных либералов и интеллигенции. Фильм рассказывает о реальном случае, когда в 1866 году рядовой Шабунин ударил по лицу офицера. За это по военно-полевым законам полагалась смертная казнь. Причем царь Александр II лично приказал судить Шабунина именно по военно-полевым законам, а не по мягким законам мирного времени. А адвокатом Шабунина на суде внезапно оказался писатель Лев Толстой.
За то, что он ударил другого человека по лицу, мы с вами его убьем.
В роли системного либерала тут выступает поручик Григорий Колокольцев, служащий в армии и разделяющий прогрессивные идеи. Именно он был тем, кто пригласил Толстого быть адвокатом. Поначалу кажется, что в образе Колокольцева системные либералы скорее критикуются. Он карьерист и слишком легко идет на компромиссы. Но и Толстой, символизирующий в фильме интеллигенцию, оказывается не лучше. Он придумывает прекрасную стратегию защиты для Шабунина, но ему не хватает бюрократической хватки, из-за чего он просирает один технический момент, и Шабунина все равно расстреливают. Так фильм продолжает идею двух дней про то, что интеллигенции и технократам надо работать вместе и заодно с властью. И когда этого не получается, то плохо всем. То ли дело я, Авдотья Смирнова, жена Чубайса. Я-то знаю, как вести диалог с властью. Занята реальным делом. Учитесь у меня. В том же 2018 году, когда вышла история одного назначения, Смирнова вошла в штаб избирательной кампании Ксении Собчак в качестве консультантки по вопросам инклюзивного общества. Схуяли? Да-да, было и такое время. Помните, Собчак баллотировалась в президентки? Некоторые из вас еще думали, что это что-то нормальное. Я это помню! Возвращаясь к Смирновой, почему она по вопросам инклюзивного общества консультантка? Ну, потому что у нее был фонд «Выход», который помогает людям с РАС. А точнее, помогает их родителям и, короче, всем бедненьким людям, у которых, ой, ужас-то какой, ребеночек с РАС, ужас, аутизм. Расшифровываю, что это сарказм в моем голосе, этот фонд очень проблематик. Как и сама Собчак, Смирнова непроизвольно согласилась на ту новую роль, которую власть придумала для системных либералов. А именно, быть лицом либерализма, показывать Западу, что его никто в России не душит, и раз за разом, набирая на выборах меньше 2%, доказывать его несостоятельность. Они продвигали противоречащую самой себе мысль, что провал Болотной и протесты среднего класса — это поражение, которое следует принять, потому что народ не поддержал протестующих. И в то же время они как огня боялись реальных народных протестов.
Смысл любого вооруженного народного восстания — жри богатых.
Короче, после 2012 года Собчак и Ко на протесты забили хуй. И можно по-разному относиться к фонду по борьбе с коррупцией, но они хуй не забили. А их пути с системными либералами и той же Собчак совсем разошлись. И начались срачи. Напоминаю, что кандидатура Собчак на президентских выборах 2018 года появилась параллельно с недопуском до них Навального, который явно набрал бы больше 2%. Но Собчак и ее соратники отмахивались от претензий, типа «Вы тут беситесь, но вашего Навального все равно бы не допустили, а мы тут дело делаем». Этот конфликт системных либералов с низовым протестом нашел отражение в фильме 2021 года «Майор Гром. Чумной доктор». Вокруг фильма была уже тысяча срачей, но, надеюсь, вы не настолько безнадежны онлайн, как я с моим соавтором, так что мы будем рассказывать так, будто вы не в курсе. Итак, Артем Габрилянов. Пошел ты нафиг, Артем Габрилянов! Знаете такое имя? Это еще один системный либерал от культуры. Основатель издательства «Бабл», автор большинства комиксов о майоре Громе, соавтор сценария фильма и сын Рама Габрилянова, пропутинского пропагандиста. Артем утверждает, что он совсем не похож на отца, часто с ним спорит и сам разочарован как в российской власти, так и в либеральной оппозиции. Такие установки чувствуются и в его сценарии. Игорь Гром там — человек с обостренным чувством справедливости, но со слишком горячей головой. Роль же системного либерала достается его начальнику, Федору Прокопенко. Он покровительствует майору Грому, иногда покрывает, иногда ставит на место. Истина опять где-то посередине, а секрет воцарения справедливости в их сотрудничестве.
Нет никакого правосудия. Стухла ваша система. Доказуху на этих выродков собираешь, а их потом из зала суда выпускают. Нормально?
Тихо. Все должно быть по закону.
Да нельзя с ними по закону.
Оппозицию в фильме представляет Сергей Разумовский. Странная смесь из Навального и Павла Дурова. Разумовский днем создатель и гендиректор социальной сети «Вместе», а по ночам виджиланте чумной доктор, который убивает представителей коррумпированных элит, потому что правосудие против них бессильно. Точнее, чумной доктор — это не сам Разумовский, а его другая личность, темная сторона, но whatever. В общем, между этими двумя личностями Разумовского получается идеальный симбиоз. И чумной доктор использует соцсети вместе, чтобы обращаться к народу и выводить молодежь на протесты. Точнее, массовые беспорядки.
Потому что свобода слова — неотъемлемое право любого человека.
Хотели дать людям свободу слова, а вместо этого подарили маньяку трибуну с микрофоном.
Конечно же, создатели отнекиваются от параллелей с реальностью, заявляют, что вне политики, и отрицают, что в образе виджиланте, карающего коррупционеров, есть что-то от Навального. Тем не менее, фильм отлично транслирует страх системных либералов перед народными протестами, перерастающими в кровавую революцию. Таких, как, например, Black Lives Matter.
Жги, ломай! За справедливость, за равенство, за братство!
И вот в этом главная ошибка системных либералов от культуры. В мысли о том, что все само наладится, что за социальную справедливость не надо бороться, надо просто ждать, когда она сама наступит, потому что институты заработают. И когда они смотрели на французских желтых жилетов или американское движение Black Lives Matter, то только укреплялись в уверенности в своей правоте. Потому что, о боже мой, сумочки Шанель украли, витрины разбились, частный бизнес пострадал и не может строить институты. Кого-то там полицейские застрелили на улице в тысячный раз за год. Ну что поделать? Ведь институт полиции — это очень важный институт, который наводит порядок. И когда громят витрины, именно он спасает наше общество от того, чтобы скатиться в хаос и беззаконие и упадок. Любимый пример, который системные либералы постоянно приводят в срачах, это Мартин Лютер Кинг. Типа, вот же был нормальный лидер мирного протеста. Но если мы с вами вернемся назад во времени и посмотрим, как движение за гражданские права 1960-х критиковали современники, то они критиковали его абсолютно точно так же, как сейчас критикуют БЛМ. For 3 years, America has had to face the tragic consequences of riots. Negroes claim they have waited long enough for equal rights. Militant leaders of some urge violence as the answer. И, кстати, именно тогда реакционеры популяризировали конспирологическую теорию о том, что во всем виноваты переехавшие в США философы франкфуртской школы и критическая теория, и что все протесты — это культурный марксизм и еврейский заговор против белых. Теория, которую уже в отношении БЛМ повторяла Собчак.
Это буквально марксистская левая агитка. Ну, левая в смысле левацкая.
Системные либералы от культуры наблюдали, как власть оккупировала Украину, ограничивала права и репрессировала ЛГБТК-людей, женщин, мигрантов, феминисток, всех. И говорили, да чего вы так орете? Не надо орать, надо нормально разговаривать, надо вести диалог, и все нормально будет. Не надо раскачивать лодку слишком сильно. Мы сами ее так вот контролируем и так немножечко покачаем. Напишем для Урганта очень острую политическую шутку, и он скажет ее в эфире Первого канала. Вот где делаются настоящие дела и прогресс.
Девочки, извините, ради бога, простите, может быть, вы большой начальник, вы руководитель Первого канала, но в этой программе начальник я!
И действительно, когда ты директор главного телеканала страны, или жена главы Роснана, или крестница Путина, или сын важного путинского пропагандиста, это, в принципе, разумная позиция, потому что иначе кровавая революция и никаких сумочек Шанель. Нет. Нет, лучше подождать. Но только вот у тех, кто буквально умирает и лишается базовых прав из-за действий власти, нет времени ждать. Когда речь идет о жизни в прекрасной России будущего, тогда можно и подождать. Но когда речь идет о выживании в ужасной России настоящего, то, сори, но приходится орать. Потому что, слушайте, пожалуйста, умную мысль, история человечества раз за разом подтверждает, что именно через крики снизу и происходят перемены. Любая система тяжела и неповоротлива, и меняют ее люди вот этими вот руками, снизу вверх и по горизонтали. А чтобы у тех же системных либералов были силы или повод что-то менять, им нужен мощный пинок снизу, который часто оформлен в виде крика. Потому что, когда людям больно, они кричат. И если не кричат, или если эти крики успешно подавляют, нихуя системные либералы и не делают. И в последние годы все это наконец-то вскрылось яснее некуда. Ой, не волнуйтесь, ЛГБТ-закон — это только про детей, никто вас не тронет. Хоба! Ой, не волнуйтесь, не нападем мы ни на какую Украину, это невыгодно. Хоба! Ой, не запретят там никакие аборты. Господи, каждый год пытаются запретить. Хоба! И вроде люди должны были уже давно забить на образ системного либерала как правильного носителя перемен против громко протестующих как неправильных. Но не тут-то было. К тому же неолиберальчики так никуда и не делись. Вот они во главе с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной продолжают удерживать экономику России от коллапса. Только если раньше это было действием добровольным ради институтов и веры в будущее, то теперь это скорее вынужденная мера, чтобы экономика не развалилась совсем, от чего пострадают сотни тысяч невинных людей. А что таким образом остается в силе военная машина и страдают сотни тысяч украинцев, ну что поделать. У Алексея Кудрина теперь тоже новая работа. Он теперь советник по корпоративному развитию Яндекса. Идеальное попадание, ведь Яндекс теперь одно из последних пристанищ системных либералов, в том числе в культуре. Запрос на социальные поглаживания у системных либералов только вырос, и Яндекс его отлично удовлетворяет. Принадлежащая ему Плюс-студия выступила сопродюсером следующего фильма о майоре Громе. В нем системная либералка — это замминистра МВД Мария Архипова. Она задумала реформы полиции, но вероломно была обманута западными партнерами. Но она не виновата. Это все западные партнеры, а она еще исправит свои ошибки и сделает реформы нормально. В сериале «Игры» от тех же производителей и показанном на принадлежащем Яндексу Кинопоиске тоже прослеживается троп просистемных либералов. Сериал посвящен Олимпийским играм 1980 года, прошедшим в Москве, несмотря на бойкот многих стран Запада. Бойкот этот был из-за вмешательства СССР в гражданскую войну в Афганистане. Прям какая-то отмена русской культуры. И такую параллель сериал особо и не скрывает. Системных либералов в сериале представляет оргкомитет Олимпиады, который просто хочет, чтобы игры прошли как надо и никак не связаны с политикой руководства страны. Да-да, они вне политики. Режиссер Евгений Стычкин пытается нащупать в сериале какую-то компромиссную, приемлемую и для либералов, и для власти позицию. Он умеренно высмеивает политбюро Брежнева и царящую в нем геронтократию. И это даже можно посчитать как смелую критику геронтократии наших дней. Но при этом он еще и подмигивает сегодняшней власти, добавив незаметную большинству пасхалку про русскую цивилизацию.
Здесь средние века. Мы несем им цивилизацию. Это высокомерно. Они не такие простые. У них своя цивилизация.
Стычкин критикует войну в Афганистане, но в конце отправляет излишне либерального бунтарного главного героя туда воевать, что символизирует его перевоспитание. Режиссер вытаскивает на экран актрису Сашу Бортич, попавшую в черные списки из-за осуждения войны с Украиной, но дает ей только маленькую роль секс-работницы. Если задники и доебутся, то всегда можно сказать, что, ну, роль небольшая, да и вообще в системе координат зетников унизительная. В конце концов, сериал скатывается в бесконечную жалость к самим себе, либеральным людям, которых отменяют за действия их правительства. Но в первую очередь он будто все время шлет сигналы и подмигивания наверх, типа «мы вам еще пригодимся». А в сентябре-октябре 2022 года, пока шла мобилизация, вышла сериальная версия «Союза спасения». Фильм растянули до 8-часовых серий, специально досняли кучу сцен, добавили новых персонажей, в том числе тайного советника Михаила Спиранского. Вообще, то, что его изначально не было в фильме, это даже странно, потому что из всех героев он больше всего похож на того, кем себя представляет Эрнст и его товарищи. Спиранский в начале 19 века вдохновлял на реформы Александра I. Потом попал в немилость, когда царь решил от реформ отказаться. Со службы Спиранский не ушел и помогал колонизировать Сибирь. После восстания декабристов он завоевал доверие Николая I тем, что лично занимался судом над восставшими. Есть легенда, что когда декабристам выносили приговор, Спиранский плакал. Уверена, это сильно облегчило их страдания. Особенно тех, кого повесили. В одной из сцен сериального «Союза спасения» какой-то пьяный офицер, я уже не помню какой, их там много, приходит отчитывать Спиранского за пособничество власти.
Пойди прочь, Виссарадий. Пойди прочь.
Вот он. Для аппетита. Виноваты мы с вами тем, что служили правдой. Не людям.
Ну, вы поняли. Он пьяный и неадекватный, а Спиранский весь такой гордый, стойко выносит критику. Ведь у него в голове пятимерные шахматы. Он и дальше будет зарабатывать доверие Николая I, помогать ему осуществлять консервативную политику, а потом воспользуется этим доверием, станет воспитателем сына Николая, который уже после смерти Спиранского взойдет на престол, как Александр II, амнистирует декабристов и отменит крепостное право. А в 1906-м на основе подготовленного Спиранским свода основных государственных законов Российской империи Николай II уже примет что-то вроде Конституции. То есть всего 81 год надо было декабристам подождать. Чё, сложно, что ли? И кто знает, может быть, действительно Эрнст подсовывает сыну Путина сейчас труды Вольтера и стихи Саффо. Ну а что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Как и в том, что Спиранский — это хоть сколько-нибудь достойный пример для подражания. А главное, Эрнст и другие системные либералы, воображающие себя голосом разума, проглядели тот момент, что декабристы, вообще-то, видели себя ровно такими же. Они тоже боялись народной революции по французскому гильотинному сценарию. К тому же любые исторические аналогии всегда работают лишь до какой-то степени. В 1825 году репрессии коснулись только декабристов и их соратников, а тот же Спиранский смог спастись тем, что сам в репрессиях и участвовал. Современные системные либералы тоже могут думать, что проскочили, что теперь-то они с властью договорятся. Но вместо этого они вилки допустимого несогласия с властью, о котором мы рассказывали в предыдущих выпусках, оказались на самом краю. Чуточку еще сдвинется, и все. Они тоже окажутся декабристами. Предпосылки для этого уже есть. Вот, например, Кристина Потупчик. Она была пресс-секретаркой сурковского движения «Наши», потом помогала власти осваивать интернет и распространять там пропаганду, потом занималась тем же с каналами в Телеграме. Вы не поверите, но Кристина тоже системная либералка. Она была учредительницей вполне себе либерального онлайн-журнала «Нож», а сейчас издает светский печатный журнал «Москвичка». А зачистка медиа и изгнание из страны менее сговорчивых либералов оставили ее в шоколаде и без конкуренции. В августе по приглашению Потупчик на закрытую вечеринку журнала «Москвичка» в Москву приезжал режиссер Гаспар Ноэ. Светская жизнь кипит. А всего через месяц на 10 миллионов рублей оштрафовали Кинопоиск за то, что в его каталоге был фильм того самого Гаспара Ноэ. Суть нашел там пропаганду педофилии и нетрадиционных отношений. Вероятно, больше режиссер в Москву не приедет, если не захочет быть арестованным прямо в аэропорту. А насколько суду было посрать на то, что Ноэ только что был почетным гостем и почетный Потупчик, думаю, легко можно себе представить. Более забавная и более показательная история получилась с журналисткой Екатериной Винокуровой, которая в середине 10-х ушла работать в пропагандистский канал Russia Today и тоже пыталась там быть системной либералкой, которая ищет компромиссы между протестом и властью. В начале марта 22 года она из Russia Today ушла. Что-то, видимо, случилось. В июне 24 года стала заместительницей главного редактора телеграм-канала Brief. Тоже вполне себе такого системно-либерального, в котором какие-то актуальные и не самые приятные для России новости шли вперемешку с фейками об оппозиционерах. Но уже в августе как сам канал, так и всю его редакцию, включая Винокурову, признали иноагентами. Екатерина открыто взывала в своем личном телеграм-канале к былым соратникам из власти с просьбой о помощи, но тщетно. В общем, оказавшись на краю вилки, системные либералы теперь могут только молча надеяться не попасть под горячую руку какого-нибудь ушлого чиновника, ищущего врагов России для продвижения по карьерной лестнице. А кричать, в случае чего, будет уже поздно. Но, видимо, они до самого конца не прекратят прославлять себя за мудрость и способность к диалогу. У Кинопоиска вон уже целая вселенная задумана по «Майору Грому» и другим комиксам издательства «Бабл». Уже даже расписали график выхода фильмов до 29 года. Удачи желать не буду. Желаю всем, кто там работает, найти какую-нибудь новую, прекрасную, очень хорошую работу. А Артему Габрилянову я желаю понос. И самый-самый последний прикол, я сейчас это быстро. Сейчас муж Смирновой, Анатолий Чубайс, создает в Израиле Центр российских исследований, цель которого — понять, как российские либералы допустили происходящее в стране. Действительно! Как же! С вами была Ника Водвуд. Давайте раскачивать лодку и кричать. Всего вам хорошего. Пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.